Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире «Благо из Бурятии». В начале программы мы покажем вам сюжет действительно исторического события, которое мы ждали много лет. Июля 2018 года в восстанавливаемом храме в честь Архангела Божия Михаила города Улан-Удэ отслужена первая за последние 95 лет божественная литургия и совершен чин освящения храма. По благословению правящего архиерея митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Саватия освящение и богослужение возглавил благочинный Улан-Удэнского церковного округа иеромонах Иов в сослужении настоятеля храма иеромонаха Николая, клириков епархии протоиерея Владимира Власова, иерея Николая Юшеева и протодиакона Максима Пахалкова. В этот особый праздничный для храма день вместе со священством молились около 200 человек, много лет ожидавших его открытия. У храма сложная история. Когда-то здесь крестили, венчали и отпевали, заботились о спасении души. В начале прошлого века здесь располагалось подворье женского монастыря. Последняя литургия была отслужена в 20-х годах, после чего храм был закрыт и долгие годы принадлежал различным советским учреждениям. В церкви он был возвращен от его последнего владельца, Министерства культуры Республики Бурятия, в 2017 году в хорошем состоянии. Теперь в Октябрьском районе города появился еще один храм. Сегодня моим собеседником будет настоятель храма в честь архистратега Божия Михаила иеромонах Николай Щербаков. И я задам ему неудобные вопросы.
Вы не из семьи священников?
Нет, нет, я не из семьи священников. Более того, мои родные, близкие все были воспитаны в атеистической среде. Мама у меня была, заканчивала университет марксизма-ленинизма, воспитывала во мне атеистические наклонности. Хотя сама ходила в церковь, тоже потом это я уже узнал, и молилась сама. До церкви я работал в журналистике даже, работал в газете, работал на телевидении. Поэтому, когда пришел в церковь, стал священником, мне прямо так некоторые родные сказали, что предал наши идеалы, ты гадкий утенок в нашей семье.
люди, выбирая будущую профессию, ищут, что в будущем она их будет, скажем так, кормить, материально обеспечивать. То есть они ищут какой-то стабильности. А вот священники что ищут?
Еще до церкви я слышал вот эти мнения, что человек становится священником, если у него в жизни ничего не удалось. И уж там крайний шаг, куда больше пойти, в церковь. Я слышал, конечно, мнение, что это мироеды, что это лентяи. Но когда сам познакомился со священником, с одним, с другим, стал общаться с ними, увидел, что трудятся они больше нас, что у них нет никаких норм в графике, в рабочем, что у них и суббота, воскресенье – это самые такие вот пора
когда
труда,
все
да, когда все отдыхают как раз, да. Зарплата священника по сравнению с мирской маленькая, особенно у священников, которые служат в селах, в районах. Вот я раньше служил в селах, в районах, так вот сложилась у меня судьба. Я не так давно уже в город перебрался по болезни, а так вот всегда в районах, в селах. И там вообще, конечно, было очень тяжело, и у меня пятеро детей. Было очень трудно, тяжело содержать семью, было очень трудно там прокормить даже элементарно, одеть, обуть. Помогали там добрые люди.
А вот расхожая фраза «толстый поп», вот все говорят, попы толстые, едят много, спят хорошо, едят много, сладко, жирно.
Ну тоже, да. Много у нас чего о церкви говорят. Я сам в свое время помню, когда еще до церкви, когда был в миру и к церкви относился негативно. Я помню такие эти наши разговоры между собой, что вот сам я видел священника там пьяного, сам я видел священника толстого, там жирного, там все прочее такое. Ну, у священника просто такой образ жизни, что... С утра ничего не покушать.
Да, вот из чего состоит день священника?
Ну, это богослужение, это решение каких-то текущих приходских вопросов, которых очень много. Это какие-то вопросы, когда тебя куда-то приглашают, это кому-то помочь, что-то там совершить, помолиться, требу какую-то совершить. Священник постоянно вот... В городе это вообще полная нагрузка такая, и свободной минуты даже нету совершенно. В этом во всем, что нет свободной минуты, ты бегаешь, где-то перехватишь что-то там вот такое вот. Основное все питание получается, как вы правильно сказали, вечером.
Учитывая, что утром он идет
с утра не кушает, до обеда, потом вот еще бегает, там где-то покушаешь, где-то не покушаешь, вечером только ешь. Это как борцы сумо. Вот они, борцы сумо, они целый день не кушают ничего. Вечером они варят такой котел с едой. И вот все они съедают, и, конечно, они вот такие. Ну и священник примерно так же получается. Тем более движение у священника тоже ограничено. Потому что священник обычно или стоит, или лежит, или сидит. Потому что вот двигаться, как будто бы далеко ходить, это очень долго. Времени очень много тратится, поэтому священника куда-то привезли, увезли. На службе много часов стоять, ну, на молебнах, на требах стоять. Лежит священник только, когда спать ложится.
Вот, батюшка, тем не менее, 3 часа стоять, это же большой физический труд.
Поэтому у священников у многих, конечно же, вот, бывает и тучность, это на обмен, нарушение обмена веществ, вот это все существует. Это же, конечно... И плохое питание, и ноги отекают, и различные формы заболеваний. Вот я ни одного священника не знаю здорового. То есть у всех какие-то вот заболевания от такого вот образа жизни. Он очень насыщенный, но насыщенный именно вот в таком духовном труде, в требах, в молитве, в решении каких-то текущих вопросов, которых бесконечное количество, множество.
То есть вот эту, скажем так, тучность, ее скорее относится к разряду профзаболеваний, да?
Да, да, это именно, да, профессиональное заболевание священника, а именно такое вот получается.
Скажите, ну, вот также притча во языцах является богатство священников, что вот ездят на шикарных машинах, Вот до нашего владыку Савати уже заклевали за ту камрюху несчастную, которых вот в моем дворе стоит штук 6-7. То, что сейчас вот кажется красивой стороной жизни священноначалия.
Угу. Объяснить даже этот вопрос сложно в том плане, что у священника очень много разъездной работы. Чтобы была вот эта разъездная работа полноценная, на, скажем, такой вот на развалющейся машине ездить и ремонтировать. Это я сам. Я начинал когда служить там где-то в селе, где-то в деревне, где-то в районе. Ну, конечно, там насобираешь какую-то, возьмешь машину такую, которая разваливается. Но я под ней больше находился, под этой машиной, а вот у меня на это времени совершенно нету. Поэтому все пришло к тому, что пришлось брать вот тоже так же, как обычные люди, кредиты и постепенно рассчитываться за эту машину, но чтобы она была относительно такая, ну и скромная, ну и в то же время, чтобы она была надежной такой машиной. У священноначалия, ну, то же самое, потому что люди какие-то видят, вот есть люди, которые понимают это все. И обязательно какие-то люди найдутся, которые помогут это сделать. Но опять же, как помогут? Точно так же помогут там оформить кредит. А за этот кредит нужно рассчитываться. За ту же машину нужно там приходу там постепенно выплачивать какие-то деньги. Пожертвования, это не те, которые были до революции совершенно. Сейчас помогают там одноразово. Конечно, слава Богу, находятся такие люди, которые вот помощь такую оказывают и помогут там что-то приобрести. Ну, а так, конечно, бывают какие-то и крайности. Это, знаете, как в любой сфере деятельности, скажем, допустим, взять вот милицию, да, взять там медицину, взять каких-то чиновников там, и что все абсолютно там нечестные люди и все воры. Нет, конечно. Есть люди, которые искренне работают и преданы делу своему и трудятся. А есть такие, конечно, которые пользуются вот этими моментами и заражаются грехом сребролюбия и роскошествуют уже неприлично как-то так. К примеру, допустим, есть священники, которые, как и в любой системе, заинтересованы своим делом. И болеют за свое дело, за церковь, за общество, за людей, и искренне труждаются. Есть единицы, которых очень мало, которые, ну, по каким-то обстоятельствам попали, и уже теперь вроде бы как попали, здесь находятся, надо отрабатывать кусок хлеба насущного, надо как-то там тоже крутиться. Есть и такие, но таких единиц. Ну, тех, кого я знаю, там, священников, их, конечно же, большинство, это порядочные люди, которые стараются честно жить, которые стараются честно трудиться, искренне себя отдавать церкви, обществу, людям. Но разговоры такие всегда будут. Их никуда от них не денешься. Они были и до революции, эти разговоры. Они были во время революции, во время советской. Они будут и сейчас. Всегда будут находиться люди, которые обязательно будут, не вникнув в вопрос, осуждать, всех под одну гребенку грести, всех осуждать, как то происходит, что делать. Ну, это естественный такой вот образ жизни, потому что всегда такое будет и было, и никуда не денется. Все равно находится большинство людей, которые понимают, что люди трудятся по-настоящему, искренне. Батюшек очень хороших гораздо больше.
Понятно. И вот из этого вопроса вытекает такой. Скажите, вот человек пришел в церковь, вот загорелось ему, он стал священником, а потом, вот что называется, перегорел. Угу. Вот такое ведь бывает все равно.
Бывает, бывает.
И куда этим людям потом?
У меня тема дипломной работы такая, выгорание священника. И тема по психологии, я психолог по образованию. Именно такая выгорание человека в профессии, да, вот получается. Да, естественно, бывают и такие моменты. Ну, уходят, кто-то занимается по профессии, которая у него была до церкви, кто-то выучится на что-то и работает, трудится. Конечно, вот я всегда считаю, что те священники, у которых какие-то обстоятельства слаживаются, и они уходят из церкви, но все-таки, если они приходят, исповедуются, причащаются, это значит, ну, замечательно просто. А вот есть такие, которые вообще не ходят, не исповедуются, потом не причащаются. Вот это, конечно, грустно, и за человека такого страшно. Всякое бывает в жизни. Я за свое время, сколько служу, уже 20 с лишним лет, видел многое, что происходило со священниками. Там вот и в данном случае, вот когда уходят, и когда какие-то обстоятельства происходят, и по каким-то причинам человек уходит. Ну, всякое бывает в жизни. Так же, как у любой, опять же, другой же системе.
Вы настоятель Никольского храма и настоятель Михайло-Архангельского храма. Сложно ли вообще восстановить или построить храм? Ведь считается, что у церкви столько спонсоров, и вообще вот эти вот кирпичики, которые продаются, и свечки вон сколько стоят в храме, да? Куда деньги-то деваются?
Ну да, это тоже из разряда слухов и разговоров. Представление такое, что там жертвуют неимоверные суммы денег, что легко это все делается, просто. На самом деле все делать очень сложно и очень трудно. Мы когда в прошлом году получили здание храма, это было в мае, мы планировали уже через месяца три проводить там литургии. Но не тут-то было, потому что начали делать, там получилось очень сложно с полами, нужно было там готовить, очень много заливки делать, очень много трудов приложить, очень много мусора вынести оттуда, накопленного за советское время. Целый котлован пришлось выкопать, там это все обследовать, это здание, там конструкции закрепить эти все. Вот, ну, вот это было очень сложно такое.
Но и поэтому... на то, что Министерство культуры вроде как передало его в хорошем
да,
виде.
Да, в хорошем виде передало все. Но это хороший вид. Они сами знали и предупреждали, что здание нуждается в ремонте. Оно ремонтировалось, оно поддерживалось. Слава Богу, благодарность отделу культуры, там, Министерству культуры, что сохранили, потому что могло и этого не сохраниться. Это вообще... Но все равно работы-то очень множество. Там воды не было, там не было туалета полноценного. Все нужно было это проводить. А это суммы там 200-300 тысяч все. Никто мне так вот 200-300 тысяч не даст. Поэтому мы по крохам это все собирали. Притом за отопление только платили в месяц 75 тысяч там, зимой, допустим. Да? Мы только насобираем эти деньги. Мы, может быть, на них что-то бы и купили. Приобрели бы, что-то построили бы, а нам нужно было за отопление заплатить. Вот. А еще работ столько там, потому что здание большое, каждая комната нуждается в ремонте, наружный фасад нуждается в ремонте, куполов ничего еще нет, крышу нужно переделывать. Опять же, будут существовать такие разговоры, в которых говорят, там, что зачем нужен еще один храм, зачем это все нужно. Ну, это всегда и было, и будет. Надо духовность возрождать. Так как наш святейший патриарх говорил, что каких бы мы юридических законов ни придумали, ни один юридический закон не сможет гарантировать, что человек не будет воровать, не будет там хитрить, лукавить, там, безбожно себя вести. И только один закон, духовно-нравственный, внутренний, может человека стимулировать. Если вот у меня будет внутри стержень духовно-нравственный, если я внутри буду знать, что Бог меня видит, и Бог перед Богом я должен себя вести уж по-божески, честно, порядочно, вот этот закон, только он будет действовать.
Я надеюсь, что мои вопросы и ответы иеромонаха Николая развенчают многие мифы, которые бытуют в обычной мирской среде. Наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до следующей встречи. И, как обычно, желаю вам всего самого доброго и только благих вестей в вашей жизни.